Глава вторая. 13 июня 1849 года. 25 февраля 1848 года дало Франции республику. 25 июня навязало ей революцию. А после июня революция означала неспровержение буржуазного общества, тогда как до февраля она означала неспровержение государственной формы. Июньской борьбой руководила республиканская фракция буржуазии. Победа, естественно, отдала власть в ее руки. Осадное положение повергло к ее стопам связанные по рукам и ногам, неспособные к сопротивлению Париж. А в провинциях царил дух осадного положения. Грозная и грубая заносчивость, торжествующая победу буржуазии и разнузданный собственнический фанатизм крестьян. Итак, снизу не угрожала никакая опасность. Вместе с революционной мощью рабочих было сокрушено и политическое влияние демократических, то есть мелкобуржуазных республиканцев, которые в исполнительной комиссии были представлены Ледрю Ролленом, в учредительном национальном собрании партии Горы, в прессе газеты «Реформ». 16 апреля они были в заговоре с буржуазными республиканцами против пролетариата. Вместе с ними сражались против него в июньские дни. Таким образом, они сами подорвали ту основу, на которой покоилась сила их партии, так как мелкая буржуазия может только до тех пор удерживать революционные позиции против буржуазии, пока за ее спиной стоит пролетариат. Они получили отставку. 16 апреля 1848 года в Париже мирная демонстрация рабочих с петицией Временному правительству об организации труда и упразднении эксплуатации человека человеком была остановлена буржуазной национальной гвардией, специально мобилизованной для этой цели. Буржуазные республиканцы открыто порвали тот фиктивный союз, который они против воли и с задней мыслью заключили с ними в период Временного правительства и исполнительной комиссии. Презрительно отвергнутые как союзники, демократические республиканцы опустились до роли телохранителей трехцветных республиканцев, причем они не могли добиться от них ни единой уступки, но должны были защищать их господство каждый раз, когда ему, а вместе с тем и республике, грозила, казалось, опасность со стороны антиреспубликанских фракций буржуазии. Наконец, эти фракции, орлеанисты и легитимисты, с самого начала находились в меньшинстве в учредительном национальном собрании. До июньских дней они даже не осмеливались выступать иначе, как под маской буржуазного республиканизма. Июньская победа на мгновение объединила всю буржуазную Францию вокруг Кавиньяка, в лице которого она приветствовала своего спасителя. А когда вскоре после июньских дней антиреспубликанская партия снова выступила самостоятельно, военная диктатура и осадное положение в Париже позволили ей лишь очень робко и осторожно выпускать свои щупальца. С 1830 года фракция буржуазных республиканцев в лице своих писателей, ораторов и талантов, в лице своих честолюбцев, депутатов, генералов, банкиров и адвокатов группировалась вокруг парижской газеты «Националь». В провинции «Националь» имел свои филиальные газеты. Клика «Националь» была династией трехцветной республики. Она тотчас же завладела всеми государственными постами, министерствами, полицейской префектурой, дирекцией почт, местами префектов, ставшими вакантными высшими офицерскими постами в армии. Ее генерал Кавиньяк стоял во главе исполнительной власти, а ее главный редактор Маррест сделался бессменным председателем Учредительного национального собрания. Вместе с тем на своих приемах он, как церемониймейстер, выполнял долг гостеприимства от лица добропорядочной республики. Даже революционные французские писатели из своего рода благоговения перед республиканской традицией укрепили ложное мнение, будто в Учредительном национальном собрании господствовали роялисты. Напротив, с июньских дней Учредительное собрание оставалось исключительно представителем буржуазного республиканизма, и оно тем решительнее выставляло свой республиканизм, чем ниже падало влияние трехцветных республиканцев вне собрания. Когда дело шло о том, чтобы отстаивать форму буржуазной республики, оно располагало голосами демократических республиканцев. Когда же речь шла об отстаивании содержания ее, то даже по стилю речи это собрание не отличалось от роялистских фракций буржуазии, потому что именно интересы буржуазии, материальные условия ее классового господства и классовой эксплуатации составляют содержание буржуазной республики. Итак, не роялизм, а буржуазный республиканизм воплотился в жизни и деятельности этого учредительного собрания, которое, в конце концов, не умерло и не было убито, а просто сгнило. Во все время господства учредительного собрания, пока оно разыгрывало на авансцене лицедейство для почтеннейшей публики, в глубине сцены происходило непрерывное жертвоприношение, бесконечные приговоры военно-полевых судов, выносимые пленным июньским инсургентам, или ссылка их без суда. Учредительное собрание имело такт признаться, что в июньских инсургентах оно не судит преступников, а уничтожает врагов. Первым актом Учредительного национального собрания было учреждение Следственной комиссии по делу о событиях июньских дней и 15 мая, и об участии, которое принимали в них вожди социалистической и демократической партий. Следствие было направлено прямо против Луи Блана, Ледрю Роллена и Косидьера. Буржуазные республиканцы горели нетерпением освободиться от этих соперников. Для приведения в исполнение своей мести они не могли найти более подходящего субъекта, чем господин Одилон Барро, бывший вождь династической оппозиции. Этому воплощению либерализма, этому нюлитеграф, напыщенному ничтожеству, этому тяжеловесному пустомели хотелось не только отомстить за династию, но, кроме того, привлечь революционеров к ответу за ускользнувший от него пост премьер-министра. Надежная гарантия его беспощадности. Этот-то Барро был назначен председателем Следственной комиссии, и он создал настоящее судебное дело против февральской революции, которое сводилось к следующему. 17 марта – манифестация, 16 апреля – заговор, 15 мая – покушение, 23 июня – гражданская война. Отчего он не довел своих ученых-криминалистических изысканий до 24 февраля? Журнал «Де Деба» дал ответ на это. 24 февраля — это своего рода основание Рима. Имеется в виду передовая в журнал «Де Деба» от 28 августа 1848 года. «Журнал де деба политик и литерер» — газета политических и литературных дебатов. Французская ежедневная буржуазная газета, основанная в Париже в 1789 году. В период июльской монархии — правительственная газета, орган орлеанистской буржуазии. Во время революции 1848 года газета выражала взгляды контрреволюционной буржуазии, так называемой «партии порядка». Происхождение государств теряется в области мифов, которые надо принимать на веру, которые нельзя обсуждать. Луи Блан и Косидьер были преданы суду. Национальное собрание завершило дело своего собственного очищения, начатое им 15 мая. Намеченный временным правительством и опять выдвинутый Гудшо план обложения капитала в форме налога на ипотеки был отвергнут учредительным собранием. Гудшо Мишель, 1797-1862 годы, французский банкир, буржуазный республиканец, в 1848 году министр финансов во временном правительстве. Закон, ограничивающий рабочий день 10 часами, был отменен. Снова введено было тюремное заключение за долги. Неграмотные, составляющие значительную часть населения Франции, были отстранены от участия в суде присяжных, отчего бы заодно не лишить их также избирательного права. Снова был введен залог для газет, право союзов было ограничено. Но торопясь вернуть старым буржуазным отношениям их старые гарантии и уничтожить все следы, оставленные революционными волнами, буржуазные республиканцы натолкнулись на сопротивление, которое грозило им неожиданной опасностью. В июньские дни никто с таким фанатизмом не боролся за спасение собственности и восстановление кредита, как парижская мелкая буржуазия, содержатели кафе и ресторанов, маршан де вин, владельцы винных погребков, мелкие коммерсанты, лавочники, владельцы мелких мастерских и прочие. Лавочка всполошилась и двинулась против баррикады, чтобы восстановить движение, ведущее с улицы в лавочку. Но за баррикадой находились покупатели и должники лавочника, перед ней его кредиторы. И когда баррикады были разрушены, рабочие разбиты, когда лавочники, опьяненные победой, бросились назад к своим лавкам, вход туда оказался забаррикадированным спасителем собственности, официальным агентом кредита, который встретил их грозными повестками. Вексель просрочен, просрочена плата за квартиру, просрочена долговая расписка, пропала лавочка, пропали лавочники. Спасение собственности. Но дом, в котором они жили, не был их собственностью. Лавки, в которых они торговали, не были их собственностью. Товары, которые они сбывали, не были их собственностью. Ни их лавка, ни тарелка, из которой они ели, ни кровать, на которой они спали, уже не принадлежали им. Именно против них самих надлежало спасать эту собственность для домовладельца, который сдал им в наем дом, для банкира, который учел их векселя, для капиталиста, который судил их наличными, для фабриканта, который доверил лавочникам свои товары для продажи, для оптового торговца, который отпустил владельцам мелких мастерских сырье в кредит. Восстановление кредита. Но снова окрепший кредит проявил себя как живое и мстительное божество, прежде всего тем, что выгнал несостоятельного должника из его жилища, выгнал его вместе с женой и детьми, отдал его иллюзорное имущество капиталу, а его самого бросил в долговую тюрьму, которая снова грозно воздвиглась над трупами июньских инсургентов. Мелкие буржуа в ужасе поняли, что, разбив рабочих, они без сопротивления отдали себя в руки своих кредиторов. Их банкротство, которое хронически тянулось с февраля и которому, казалось, не придавали значения, теперь, после июня, было официально объявлено. Номинальную собственность мелкого буржуа оставляли в покое, пока надо было гнать его на борьбу во имя собственности. Теперь, когда были сведены крупные счеты с пролетариатом, можно было свести и мелкие счеты с лавочником. В Париже просроченных векселей было на сумму свыше 21 миллиона франков. В провинциях свыше 11 миллионов. Владельцы более 7 тысяч торговых заведений в Париже не платили за наем помещений с февраля. Если Национальное собрание назначило расследование о политическом преступлении, начиная с февраля, то мелкая буржуазия со своей стороны потребовала расследования о гражданских долгах до 24 февраля. Мелкие буржуа собрались в большом числе в зале биржи и с угрозами заявили свои требования. Каждый коммерсант, доказавший, что он стал банкротом только вследствие вызванного революцией застоя в делах, и что к 24 февраля его дела находились в хорошем положении, должен получить через посредство коммерческого суда отсрочку своего долга, а кредитор обязан ликвидировать свой иск за уплату умеренных процентов. Этот вопрос обсуждался в Национальном собрании в форме законопроекта о «Concordat à l'amiable» — «Полюбовных соглашениях». Собрание колебалось. Вдруг оно узнало, что в это самое время у ворот Сен-Дени тысячи жен и детей инсургентов готовят петицию об амнистии. Перед лицом воскресшего июньского призрака мелкая буржуазия затрепетала, а собрание снова стало неумолимым. «Concordat à l'amiable» — полюбовные соглашения между кредитором и должником — были отвергнуты в существеннейших пунктах. Таким образом, после того, как республиканские представители буржуазии в Национальном собрании давно уже оттолкнули от себя демократических представителей мелкой буржуазии, этот парламентский разрыв получил буржуазный реальный экономический смысл. Мелкие буржуа-должники отданы были на произвол буржуа-кредиторов. Большая часть этих должников совершенно разорилась, остальным дозволено было продолжать свои дела при условиях, которые означали их полное закабаление капиталом. 22 августа 1848 года Национальное собрание отвергло «Concordat à l'amiable», а 19 сентября 1848 года, в самый разгар осадного положения, принц Луи Бонапарт и венсенский узник коммунист Распайль были выбраны представителями Парижа. Буржуазия же выбрала еврея-банкира и орлеаниста Фульда. Итак, со всех сторон сразу была объявлена открытая война учредительному национальному собранию, буржуазному республиканизму и Кавиньяку. Само собой понятно, что массовые банкротства парижских мелких буржуа должны были затронуть гораздо более широкий круг лиц, чем непосредственно потерпевшие, и снова потрясти буржуазный товарооборот. Между тем, как издержки, вызванные июньским восстанием, еще более увеличили государственный дефицит, а государственные доходы все падали вследствие застоя в производстве, сокращения потребления и ввоза. Кавиньяк и Национальное собрание могли искать выход только в новом займе, который еще туже стягивал над ними ярмо финансовой аристократии. Если мелким буржуа достались от июньской победы только банкротство и продажа с молотка, то мобильная гвардия, эти янычары Кавиньяка, нашли себе вознаграждение в нежных объятиях лореток и в приветствиях, которыми осыпали юных спасителей общества в салонах Мараста, этого рыцаря трехцветного знамени, игравшего одновременно роль амфитриона и трубадура добропорядочной республики. Но это предпочтение со стороны общества к мобилям и их несоразмерно высокое жалование озлобляло армию. В то же время исчезли все национальные иллюзии, которыми буржуазный республиканизм при помощи своей газеты «Националь» сумел привязать к себе при Луи Филиппе часть армии и крестьянства. посредническая роль, которую сыграли Кавиньяк и Национальное собрание в Северной Италии, совместно с Англией, предав ее Австрии, один этот день пребывания у власти уничтожил результаты 18 лет оппозиции Националь. Ни одно правительство не было менее национально, чем правительство Националь. Ни одно не зависело в такой степени от Англии. А между тем при Луи Филиппе Националь жил перефразированием изо дня в день катоновского «Карфагенем эссе делендам» — «Карфаген должен быть разрушен». Ни одно правительство не присмыкалось так низко перед Священным Союзом, тогда как от какого-нибудь Гизо Националь требовал разрыва венских трактатов. Катон. Марк Порций Катон Старший. 234-149 годы до нашей эры. Римский политический деятель и писатель. Ирония истории сделала Бастида, экс-редактора иностранного отдела в «Националь», министром иностранных дел Франции, для того, чтобы он каждую из своих статей опровергал каждый из своих депеш. Бастид, Жюль, 1800-1879 годы, французский буржуазный политический деятель и публицист. Один из редакторов газеты «Националь» с 1836 по 1846 год. Министр иностранных дел с мая по декабрь 1848 года. Один момент армия и крестьянство верили, что военная диктатура поставит для Франции в порядок дня внешнюю войну и славу. Но Кавиньяк олицетворял собой не диктатуру сабли над буржуазным обществом, а диктатуру буржуазии при помощи сабли. Солдат нужен был теперь только в роли жандарма. Под строгой маской древней республиканской скромности Кавиньяк скрывал пошлое подчинение унизительным условиям своей буржуазной должности. «L'argent n'a pas de maître». «Деньги не имеют хозяина». Кавиньяк, как, впрочем, и учредительное собрание, идеализировали этот старый девиз третьего сословия, переводя его на язык политики словами «Буржуазия не имеет короля, истинная форма ее господства есть республика». В выработке этой формы, в составлении республиканской конституции и должна была заключаться великая органическая работа учредительного национального собрания. Переименование христианского календаря в республиканский, святого Варфоломея в святого Робеспьера не более изменило бы погоду, чем эта конституция изменила или должна была изменить буржуазное общество. Варфоломей. По библейской легенде, один из 12 апостолов Христа. Робеспьер Максимилиан, 1758-1794 годы. Выдающийся деятель французской буржуазной революции конца XVIII века. Вождь якобинцев, глава революционного правительства. Где дело шло дальше перемены костюма, она просто заносила в протокол уже существующие факты. Так она торжественно зарегистрировала факт установления республики. Факт всеобщего избирательного права. Факт единого суверенного национального собрания вместо двух ограниченных в правах конституционных палат. Так она зарегистрировала и узаконила факт диктатуры Кавиньяка, заменив постоянную, неответственную, наследственную королевскую власть приходящей, ответственной и выборной королевской властью, четырехлетним президентством. Далее она не приминула возвести в основной закон ту чрезвычайную власть, которой после страхов 15 мая и 25 июня Национальное собрание предусмотрительно наделило своего председателя в интересах своей собственной безопасности. Остальное в Конституции было делом терминологии. С механизма старой монархии были сорваны роялистские ярлычки и на их место приклеены республиканские. Мараст, бывший главный редактор «Националь», а теперь главный редактор «Конституции», не без таланта справился с этой академической задачей. Учредительное собрание напоминало того чилийского чиновника, который собрался межевать землю для более точного разграничения земельной собственности, в то самое мгновение, когда подземный гул возвестил уже вулканическое извержение, которому суждено было вырвать из-под его ног эту землю. В то время как в теории оно вырабатывало точные формы для республиканского выражения господства буржуазии, в действительности оно держалось только отрицанием всяких формул, насилием сан-фрас, ничем не прикрытым, помощью осадного положения. За два дня перед тем, как начать выработку Конституции, оно продлило срок осадного положения. В прежнее время Конституции составлялись и принимались тогда, когда в процессе общественного переворота достигалось равновесие, когда новые классовые отношения становились устойчивыми, и борющиеся фракции господствующего класса прибегали к компромиссу, который позволял им продолжать между собой борьбу и вместе с тем отстранить от нее обессилевшую народную массу. Эта же Конституция не санкционировала никакой социальной революции. Она санкционировала временную победу старого общества над революцией.